Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Я ее автор, ведущий Глеб Ильинский. Всех приветствую вас в нашем эфире. Кто нас видит через наши камеры, это вообще особый привет. Сегодня будет у нас такой интересный разговор. Мы будем сегодня говорить о двух вещах. Мы будем говорить, во-первых, на тему «Ох, если бы молодость знала, если бы старость могла». И, конечно, вот, знаете, ну, просто 1 числа был День пожилого человека, который как-то, знаете, у нас в стране как-то проходит всегда мимо. То есть есть у нас праздники такие любимые, когда в больших концертных залах всяких там, всякие концерты замечательные. Там мы очень любим праздники, связанные со всеобщим весельем. А вот День пожилого человека у нас, знаете, всегда проходит так тихо-тихо, мимо-мимо. Почему так происходит? Почему мы так не любим стариков? Почему мы так не любим старость? Почему мы ее, что может быть, мы ее боимся? Но ведь в каждом из нас живет старик, будущий старик или уже старик. Ну, в общем, в принципе, каждый из нас обязательно доживет до этого момента. И каким образом, знаете, иногда, смотря на людей, которые сейчас ходят по улице, мне всегда, которые в наколках, я всегда думаю, вот интересно, вот эту наколку не, ну, никак не вывести. И вот когда человеку будет, ну, скажем, 80 лет, и он будет весь вот такой вот наколотый, и у него всякие будут... там, не знаю, там, Винни-Пухи на лице и еще что-нибудь вообще. Я думаю, что, как вот, какое отношение к этому старику будет у других людей? Ну, в общем, интересно. То есть, в любом случае, на эту тему я предлагаю поговорить. Телефон в прямом эфире, то есть, мы в прямом эфире, соответственно, сегодня 5 октября 2016 года. Телефон 8 800 333 1706. Ну, или есть у нас и WhatsApp, и Viber, плюс 7-977-850-09-96. Так что вот давайте на эту тему поговорим. И, конечно же, я особо хочу привлечь сегодня к нашему разговору молодых людей. Потому что я хочу не обличить и сказать, почему вы так не любите старость? Почему вы такие вообще ужасные, как плохие, кошмарные люди? Почему вот? Нет, а вот просто хочу объяснить, не объяснить, а спросить, попросить вашего объяснения, почему в нашем обществе так, в общем, не почитается старость. Я честно вам скажу, что сегодня приведу и один из доводов, почему такое происходит. Не в смысле, потому что, опять-таки, все кошмарные, старики все очень хорошие, а может быть, и может быть, найдем какие-то другие точки соприкосновения в этом. Конечно же, хочу особо хочу сегодня сказать о том, что все-таки с завтрашнего дня у нас начинается марафон по сбору средств. Я почему об этом говорю? Не потому, что я как сотрудник радио Теос вот должен сказать именно об этом. Нет, не так. Потому что, говорю об этом, потому что, понимаете, как-то неудивительно, но вот эта самая жертвенность, то есть вот в данном случае это именно жертвенность, то есть если вы зайдете к нам вот на сайт, там есть у нас такая кнопочка «Ваша помощь», и вот вы зайдите туда, посмотрите, каким образом можно пожертвовать. Ведь, понимаете, как-то не парадоксально, но ведь большинство всех средств – это не огромные деньги, которые жертвуют там какой-нибудь там дядя Вася или какой-нибудь олигарх Петрович, а это деньги, которые жертвуют самые обыкновенные люди. То есть самое большое количество средств, поступающих в любое некоммерческое организация, это, что называется, те самые рубли. То есть рубль, 2, 10, там, 30, там, 100 рублей. Вот эти вот деньги. Вот их больше всего. То есть людей, жертвующих мало, больше всего. И они не только больше всего количества, но самое главное, что это самая большая доля денег, которые жертвуют люди, понимаете? То есть ни один олигарх Петрович, олигарх Иванович не может переплюнуть всех нас, которые мы жертвуем, вот что называется, понемножку. Но еще одну вещь скажу. Самое это интересное. Помните, у Акуджавы была такая песня «Не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладонью со лба». То есть не оставляйте стараний. В данном случае здесь я говорю про то, что самое главное, самая лучшая жертва всегда – это, знаете, это постоянство. То есть если человек, ну, там, решил пожертвовать там, раз в жизни и вот много – это дело хорошее, конечно, само собой, но лучше для человека, жертвователя, для человека, который делает, причем жертва может быть ведь действительно разная, это постоянство. Когда человек, знаете, как капля точит камень, вот так и тут. То есть, если человек делает что-то постоянно, в данном случае жертвует постоянно, пусть это будет очень небольшая сумма, то это приучает человека к той степени жертвенности, когда уже у него не возникает, как бы это сказать, не возникает вопросов со своей собственной, ну, как бы с совестью, понимаете? Потому что именно вот постоянство это, оно удивительным образом как-то дисциплинирует душу. Это удивительная совершенно вещь. Так что заходите к нам на сайт, и там есть кнопка «Ваша помощь», пожалуйста, заходите. Я очень действительно прошу вас об этом. Ну, а мы с вами все-таки продолжим дальше нашу передачу. Я, ну, во-первых, в строках своего письма, как говорится. Знаете, встретил я однажды человека, который говорит: а почему я должен уважать стариков, которые, вот, соответственно, жили в то время, когда все время лгали, вот... Ведь сейчас, ну, пожилой человек – это человек, который застал все-таки середину 20 века. И, в общем, хорошо помнит и, там, скажем, товарища Джугашвили, и товарища Хрущева, и товарища Брежнева, и так далее. И, в общем, в принципе, конечно, мы можем говорить о том, что есть, ну, люди разные, но, тем не менее, уважение к людям, которые, ну, типа, всю жизнь лгали, это, ну, опять-таки, позиция, которую я озвучиваю, не мою личную, то уважение к этим людям у меня, в общем, в принципе, нет. Потому что я не хочу, не то, что не хочу, я не уважаю людей, которые всю жизнь лгали. Другой разговор, что... Конечно же, нужно попробовать прожить жизнь так, чтобы, ну, ни разу не соврать за всю свою жизнь и быть таким молодым человеком, который встретит старость с открытым забралом, что называется. Может быть, так и есть. Потом еще одна штука. Смотрите, раньше ведь, вот это вот в особенности это чувствуется в Европе, раньше пожилой человек это был... носитель информации, которую он собирал, что называется, всю жизнь. И поэтому молодые люди могли обратиться за советом к старику или к старцу, или к уважаемому человеку, еще к этому аксакалу, или еще как-нибудь. Мы можем обратиться к нему с тем, чтобы он нам объяснил что-то, потому что у него большой опыт жизни и большое количество знаний, которые он накопил просто благодаря тому, что, значит, долго живет. Мне, я не пожилой человек, но все время хохмлю, когда меня спрашивают, откуда ты знаешь, я говорю, давно живу. Так вот, знаете, когда давно живешь, и когда есть вот этот вот багаж этих знаний, то тогда, в общем, понятно, что есть такой образ старца, который учит других молодых людей тем знаниям, которые накопил за всю свою жизнь. Но когда у нас сейчас эпоха совершенно другая, информационная, интернет, когда мы можем подчерпнуть знания из книг, которые раньше были недоступны, а сейчас, пожалуйста, я могу найти любую книгу в любом издании, репринтная, нерепринтная, я с помощью интернета могу узнать столько, что могу заткнуть за пояс любого пожилого человека по опыту знаний. Не по опыту жизни, но по опыту знаний. И поэтому в этом случае я уже не обращаюсь к пожилому человеку за советом или за знаниями, потому что какой смысл, потому что его знания теперь уже не имеют никакого смысла. Я понимаю, что когда мы очень любим, знаете, каких пожилых людей мы любим? Своих родителей. Папу, маму, причем любим так, то есть как бы мы их любим лучше всего издали, то есть папа с мамой живут в городе Н, а мы в городе там С, вот и все. Вот это вот отличное отношение, потому что я тогда вижу своих родителей или общаюсь с ними по скайпу каждый день или не каждый день, но в любом случае это такое отношение, такое издалека. И в этом случае меня мало что касается. В этом случае я не готов, ну, скажем, ведь проблем у пожилого человека со здоровьем гораздо больше, нежели, там, скажем, у меня. И поэтому я со своими родителями, в общем, в принципе, не готов делить крышу. Ну, это, опять-таки, я не говорю про каждую семью, потому что бывают такие семьи, которые, наоборот, стараются все жить вместе. У меня есть хороший друг мой. Они с женой сделали так, чтобы их родители жили... Ну, они жили в другом конце города, но они сделали все для того, чтобы родители перебрались практически в другой двор, с тем, чтобы можно было за ними ухаживать. Но, тем не менее, не в одну квартиру. И я не говорю про то, что это очень плохо. Наоборот, это, в общем, в принципе, сохраняет очень, очень много, но, тем не менее, возможность заботиться о престарелых родителях есть. Конечно, есть еще одна тема очень интересная в этом плане. Это, знаете как, раньше, например, дом престарелых, если ты отдаешь своих родителей в дом престарелых, то, ну, в общем, уважение... ну, близких людей, ты наверняка потеряешь. Потому что, ну, что же это такое вообще, просто сдавать родителей? Это как, это, я не знаю, как в утиль сдать. А сейчас же ситуация круто поменялась, потому что сейчас есть такие дома престарелых, в которых, просто все очень хорошо, но, правда, очень дорого. И все больше... Эта услуга вот такого, такой заботы, такого вида заботы пользуется спросом. Я, опять-таки, сейчас перечисляю возможные, как бы сказать, темы соприкосновения в сегодняшнем эфире вас и, соответственно, меня. Поэтому напомню, что телефон в прямом эфире 8 800 333 1706. Ну и, конечно, вы можете задать вопрос в эфире, там на нашем сайте есть такая замечательная кнопка «Слушать радио», задать вопрос. Ну и, конечно же, Viber и WhatsApp плюс 7 997 850 09 96. Ну и, знаете, еще одна вещь. Мы никогда бы вы не задумывались о том, что вот в церкви, ну, действительно, ну, реально, я помню еще только первые свои шаги в церкви, я вспоминаю в детстве, кто ходил в церковь, кто входил в нее и кто выходил из нее. Конечно же, только пожилые. Причем, более того, никоим образом не мужчины пожилые. Ну, это редкость невероятная. Конечно же, то, что мы называем церковные старушки. Вот они всегда полностью исполняли все храмы. И сейчас, когда приходишь в храм, то большинство людей, находящихся в храме, это пожилые люди, причем, конечно же, опять-таки, женщины, пожилые женщины. Молодых людей мало, очень мало. И почему это такое? Ну, это как бы отдельный разговор, но... Вопрос-то в том, что почему пожилые люди ходят в храм? Это что, опыт отношений с церковью? Или это опыт приобретенный? Ну, представим себе, что сейчас пожилая женщина, приходящая в церковь, которой, ну, представим, что ей, скажем, 60-70 лет, то, соответственно, она родилась, ну, уже, соответственно, там... Это может быть война после войны, то есть это детство, которое было проведено, ну, в абсолютно точно в атеистической стране. И раз такое, раз в атеистической стране было проведено детство и юность, именно в ней были, то есть даже зрелость прошла именно в это время. Ведь представим себе, что только 25 лет существует Русская Православная Церковь, потому что до этого времени она была практически уничтожена. Ну и теперь представим себе, что если этой пожилой женщине в районе 60 или, ну, 70 лет, то 70 минус 25 или 60 минус 25, понятно, в каком возрасте, в принципе, мы можем представить себе, что человек пришел к вере. И почему сейчас, когда церковь уже, что называется, на коне, почему сейчас мало людей приходит в церковь? Почему в 90-е годы приходило очень много и буквально стояла очередь на крещение, то теперь это, ну, прям, ну, реальная редкость. Почему такое происходит? И почему опыт отношений пожилых людей и поиск Бога у них больше, чем у молодых людей? Вот это очень интересная вещь. Ведь, понимаете, если я в интернете, молодой человек, я имею возможность в интернете узнать все, что угодно, то не является ли это знание, ну, таким... что называется, пустым знанием, которое просто само по себе знание, но не опыт. Ведь ничто не заменит моего, вот, моих личных ошибок, ничто не заменит в этом моем жизненном опыте, там, не знаю, там, моих собственных шишек от ударов, не знаю, еще что-нибудь. Понимаете, ничто вот моего личного жизненного опыта не заменит. Потом, значит, конечно, было бы очень хорошо жить таким образом, когда пожилой человек, как молодой, бегает, прыгает. Ведь смотрите, как у нас интересно сейчас происходит. Ведь самая спрашиваемая услуга среди там, врачей, и там, не знаю, там хирургов, там пластических хирургов, это отсрочка старости. Это отсрочка, ну, во-первых, подтянуть, там, женщины подтягивают себе там всякие веки, и сразу вспоминаю Вия гоголевского «Подымите мне веки». Представьте себе, что приходит к пластическому хирургу женщина, говорит: «Подымите мне веки». И он начинает поднимать ей веки, а там оказывается... О-о-о. Вот есть самые дорогие исследования, которые и самые скандальные, интересные, это, конечно же, всякие таблетки, позволяющие отложить те или иные процессы старения в организме. Об этом говорят практически все передачи, которые так или иначе популярны. Диета такая. Для того, чтобы не стареть, нужно есть яблоки, нужно там все время разговор о долгожителях. Вот этот долгожитель, вот он всю жизнь и пил, и курил, и за женщинами ухаживал, но прожил до 105 лет. Значит, надо обязательно пить вино, курить и ухаживать за женщинами в самых огромных размерах для того, чтобы никоим образом, то есть пожить подольше. А я вот все думаю, а откуда берется у нас вот это вот желание пожить подольше? Так, у нас, так я говорю, Есть ли у нас сообщение какое-то? Нет, пока не вижу. Есть? Нету, нету. Значит, и поэтому, когда мы говорим, если бы старость могла, юность знала, то, соответственно, у нас было бы все там, все было бы очень-очень хорошо. Ну, вот знаете, когда у нас отмечается День пожилого человека, я все думаю, почему все-таки в День пожилого человека у нас, ну, такой, какой-то день такой, в общем, в минорный, а не мажорный. Почему такое происходит? Вот знаете, сила возраста заключается, наверное, все-таки в том, чтобы не просто дожить до этого возраста, но дожить до того состояния духа, в котором я уже не стремлюсь, я не знаю, там, как бы сказать, у Вийона есть такое стихотворение, в котором он говорил, что я не люблю молодящихся старух. Я вот когда вижу, вот у нас в Петербурге очень много приезжает иностранцев, и мне всегда очень нравится, как вот пожилые европейки себя ведут. Мне очень нравится. Вот пусть она в брюках идет, у нее она так, ну, она подтянута, у нее обязательно, ну, седые волосы, ясно, но ведь самое удивительное, что седые волосы практически невозможно закрасить, то есть, ну, хной там как-то, это, ну, все равно будут видно, что это крашеные волосы. Поэтому они красят волосы там в голубой, там, зеленый, ну, зеленый редко. Но, во всяком случае, как правило, это такой, красят волосы в голубой цвет такой. Они ходят, очень много интересуются, много ходят. Ну, действительно, очень, это очень радостно, что вот есть такая возможность. Конечно же, есть еще одна проблема. Проблема, заключающаяся в том, что если мы работаем на, как бы сказать, ну, совершенно изнурительно работаем, и у нас нет возможности, ну, представим себе все-таки, вспомним, в советское время был такой рекламный ролик, в котором женщины клали рельсы, шпалы, и вот ведь мы действительно, когда ездим по стране, мы видим, как женщины выполняют совершенно непосильные труды. Ну и наоборот, знаем о том, что часто бывает так, что мужчины, ну, как бы сказать, тратят время не на труд, а на водку. Сообщение от Александра. А давайте лучше поговорим о другом феномене. Не буду говорить про представителей восточных религий, у которых это выражено ярче всего, но многоточие, меня всегда очень сильно удивляет, когда мужчины с уважением уступают место в транспорте пожилым людям или помогают им что-то сделать. И тут же, не отходя, что называется, от кассы, позволяют себе непристойные шутки в адрес молодых девушек или провоцируют молодых людей на драку. Почему считается, что уважение старших – это непременный признак хорошего воспитания? Многие ведь уважают старших, но в остальном ведут себя как полные свиньи. Ну, Александр, ну, что называется, отличное замечание, наблюдение, вернее, очень хорошее, потому что действительно, когда, что называется, вы продолжили то есть ту тему, к которой я хотел прийти чуть попозже. Когда мы говорим о том, что у нас живет старик или вообще просто действительно в будущем пожилой человек, так мы любим называть, то понятно, что ведь вот эти вот люди, которых вы называете, как, что называется, которые ведут себя как полные свиньи со своими сверстниками, или, то ведь действительно в них потихоньку, помаленьку будет возрастать тот самый старик, который в конце концов будет ходить, всем хамить и прочее. У нас вроде бы есть телефонный звонок, да? Алло, здравствуйте, в эфире, мы вас слушаем. Алло.
Добрый день.
Добрый. Как вас зовут?
Татьяна из Москвы.
Очень приятно, Татьяна, слышать вас.
Да, Глеб, я вот хотела по поводу того, что вы говорите. Ну, люди стараются там молодиться и так далее, что они пытаются там и операции делать, и, ну, стремятся всяческим образом отодвинуть старость.
Так.
Я думаю, вот на мой взгляд, вот это все в человечестве все-таки от того, что Господь вообще-то нас предназначил для вечности, Он так ведь задумал человека. ну так да. Священное Писание говорит, что да, да. Он для себя нас задумал, то есть он сам вечный, и человека он задумал для вечности, но человек вот оступился, ослушался Бога. Но дальше Господь опять же продолжает нам об этом говорить, что он нас примет, если мы изменимся, если мы покаемся, развернемся, угу. да?
Да.
Это вот один момент. А второй момент вот по поводу того, что вы говорите про диеты там, ну это в принципе все тот же момент. Люди, в общем-то, ну и должны, если мы смотрим в контексте Священного Писания, Господь нам говорит, вы храм Бога Живого.
Угу.
То есть мы должны, это тело наше, храм да, Бога да. Живого. То есть мы за ним должны, соответственно, ухаживать, не переедать.
Угу.
Говорит, тоже написано, что не отягощайте сердце свое,
угу.
ну, лишней пищей, например.
Угу.
Это вот все вот, вот так вот, если смотреть, вот если со стороны верующего человека. Ну, а люди, которые неверующие, на мой взгляд, ну, страх-то он остается, не хочется никому не умирать, ни верующему, ни неверующему. У верующего только плюс то, что он верит, что он в вечности будет у Бога.
Угу.
А неверующий человек, у него вообще нет никаких шансов. Вот он пытается, как бы, знаете, карабкается в гору
угу.
и сползает все время. Никак он не доберется до нее. Но он всеми средствами пытается омолодиться, как вы говорите, продолжить свою, как бы, эту жизнь.
Да, молодость, да. То есть он ищет вечности в этой жизни, а не в будущей.
Ну да, да, да.
Вы знаете, вы мне напомнили про Авраама, когда там сказано в Священном Писании, то есть в Ветхом Завете, когда Авраам отошел к Господу, он насыл. И, значит, Авраам был насыщен Богом. То есть,
да,
понимаете,
да.
вот это вот действительно совершенно вещь. То есть, когда мы говорим о, что называется, чистой старости, это как раз тот момент, когда человек действительно уже насыщается Господом. И,
этими годами.
Да, этими годами, да.
Да, знаете, и уже не боится как бы такого страха, уж нет, что он так уж сильно не трясется, что он идет к Господу.
Угу.
Вот это его поддерживает. Надежда,
да.
вера, надежда
угу.
поддерживает этого человека. И поэтому он ожидает, что это была прелюдия только к жизни, вот эта вот земная жизнь, а ожидает другой, большего чего-то.
Угу.
Вот это его поддерживает. Вот я, например, так вот
да.
с этих позиций смотрю на свою жизнь сейчас.
Да. И удивительная совершенно вещь еще ко всему. Ведь, понимаете, как-то не парадоксально, но ведь... нас беспокоит не сама старость, а отношение к ней. То есть наше отношение к старости. Потому что мы, ведь когда мы думаем о старости, и нам все время говорят, молодость нужна для того, чтобы накопить средства для того, чтобы встретить старость. И вот я думаю, если это так, если всю жизнь жить с мыслью о том, что наступит время, когда я не смогу работать, и поэтому мне сейчас надо зарабатывать очень много денег для того, чтобы, когда я стану пожилым человеком, чтобы мне было что, как бы на что там существовать и так далее. Я не говорю о том, что не думаю о том, что вот надо рожать детей и воспитывать их в любви к людям, с тем, чтобы потом эти мои собственные дети меня смогли, что называется, прокормить. А я должен зарабатывать деньги сам. Отношение, свое собственное отношение к старости определяет именно это. И ведь вы вот очень четко сказали по поводу вот нашей веры, веры в Бога и вот этого в этом случае отношения старости как к духовному действительно реальному богатству. Ведь тут есть еще один очень интересный аспект. Мы не можем, скажем так, мы не можем прекратить этот процесс ни на секунду. Ведь молодость – это момент, то есть это да, момент, когда мы совершаем ошибки. Чем больше, чем старше мы становимся, тем либо мы становимся более закоренелы в своих ошибках, либо мы можем увидеть свои ошибки и исправить их. Но каким образом я могу исправить ошибки прошлые?
Глеб, вы меня извините.
Да.
Вот вы знаете, я вот смотрю, вот в церкви, когда вижу, угу. молодых людей, ну, я с ними mm-hmm. общаюсь вот тоже mm-hmm. в нашей церкви, да, я не заметила вот так, таких людей, которые вообще-то ничего не понимают. Они уже, зная Слово Божие, Священное Писание, что Бог говорит, они достаточно мудры, невзирая на свой возраст. Очень многие.
Так,
и мы даже можем заметить такие вещи. Есть люди, которые в 20 лет уже мужчина, состоявшийся мужчина. А есть и в 50, и в 60 лет он все себя мальчиком считает, что он такой молоденький, он может прыгать и бегать, к женщинам подмигивать. Такой нарцисс, понимаете?
Да, я сегодня видел...
Совершенно незрелый.
Сегодня в метро видел такого человека. Спасибо большое, вот. Татьяна, за ваш звонок. Очень было рады с вами пообщаться.
Будьте благословенны.
Спасибо,
всего
Господи,
вам.
До свидания. Действительно, ехал очень пожилой человек. Он служил наушники и по своему рюкзаку отбивал ритм. Там, то есть вот он, ну, вот, конечно, это все, в общем, ну, понятно, что, может быть, он слушал какую-то хорошую музыку, хорошее настроение, в общем-то. Но все равно это вызывает... какую-то, ну, какую-то странную такую реакцию, потому что, как бы, ну, пожилой человек не может вести себя как молодой человек. Но, действительно, я еще одну могу вспомнить, то есть могу и хочу вспомнить еще одну историю библейскую. Вы помните, это история про блудного сына, помните, да? Ведь, смотрите, во всем Священном Писании отношение к патриарху, то есть имеется в виду к старому человеку, к главе рода, было особым. Настолько особым, что ведь глава рода, патриарх, ну, это можем, мы можем вспоминать их достаточное количество, это были люди, которые не только были почитаемы за то, что они старшие, но ведь ко всему они же и выполняли еще и роль священника в своем роду. Они благословляли, они могли, я не знаю, там проклясть и так далее. Но если мы вспомним историю про блудного сына, когда молодой человек, получив свою долю имущества, поехал, ну, представим себе, если это сегодняшний день, поехал там, не знаю, там куда-нибудь, в какой-нибудь Лас-Вегас, там промотал все свое состояние, там проиграл и прочее, там потратил их на друзей и на женщин, и ничего у него не осталось, вплоть до того, что практически ему даже нечего было есть. Ну, представьте себе, что каким-то образом, я не знаю, каким-то рабом доехал он до своего дома, и вот он пришел к отцу. На что он вот рассчитывал вот в этом случае? Вот скажите, вот почему он шел к отцу? Почему он, промотав все, там не пошел, там, не знаю, там, не знаю, куда-нибудь еще, или не сделал с собой ничего? А почему он пошел к отцу? Вот этот вопрос для меня всегда был поразительно жесток, и вместе с этим ответить на него очень сложно. Сложно только в том случае на него ответить, если представить себе, что кроме стыда за свое такое распутное житие мое, то есть он пришел к отцу как к единственному человеку, который может действительно просто его прокормить. Он пришел к отцу, а отец его встретил как любимого человека, обрадовался и так далее. Помните, как это все было? Но второй сын, который увидел, что вот сколько он не работал, а столько любви он не от своего отца не видел никогда. И вот он возревновал, что называется. И вот это вот, вот опять-таки... И то отношение к старости, и это отношение к старости, но отношение к старости как к единственному человеку, который может тебя просто простить, и второе – это осуждение ее. Понимаете, тут два пути, но самое-то интересное в другом, что человек, который вот отец, вот он же наполнен любовью совсем. И вот тут я хочу сказать одно из самых главных на мой взгляд, составляя, самая главная составляющая жизни любого человека, который когда-либо станет все-таки стариком, если все будет хорошо, то, конечно же, если в человеке нет любви, и он ее не ищет, этой любви, то ничего не будет. Ну, вообще никогда ничего не будет. Потому что человек, не ищущий Бога, то есть любовь, это человек, живущий, ну, вот просто вот, к сожалению, вот в... Я не скажу, что он зря живет, совсем другая вещь. Он просто живет в пытке вечной, в муке вечной, в ужаснейших совершенно условиях, кошмарных условиях. И отсюда, кстати, между прочим, и возникают все эти... вот эти абсолютно хамские выходки, которые мы постоянно видим, которые нам транслируют всякие разные телеканалы. Именно благодаря вот этому отсутствию любви и поиску этой любви не там, где надо, там вот как раз все это происходит. Есть у нас огромное количество, ну, Петербург славится всякими ночными клубами, славится имеется в виду в кавычках, потому что как бы количество скандалов и всяких драк в наших ночных клубах, это всегда просто пища для телеканалов. И вот в этом городе, конечно же, вот люди потом утром возвращаются домой. Денег на такси уже нет, потому что все пропито, и едут они в трамвае, едут они пьяные, едут они заведенные, едут они вот в таком каком-то, в какой-то такой ужасной эйфории. И как они себя ведут в трамвае, ну, не в сказке сказать, не пером описать. Это просто абсолютно полный кошмар. Но я всегда думаю, а вот почему люди вокруг никоим образом на это дело не реагируют? И я тут понял однажды, что это поведение, оно настолько противно, что людям просто не хочется, вот что называется, вмешиваться в это, раз. И второе, конечно, это дикий страх, потому что этот человек, который потерял совершенно человеческий облик, и, как написал Александр, тут очень правильно ведут себя, как свиньи, они действительно могут оказаться опасными для жизни человека. Другой разговор, что до чего же нужно... желать падения вот этих самых молодых людей, будущих стариков, чтобы, ну что ли, позволять в вот, я не знаю, там работу всех этих ночных клубов. Но это, как бы сказать, отдельная, ну, что называется, отдельная тема, но тем не менее, наше отношение к людям определяет отношение ко мне, когда я буду стариком. Я понимаю, что прежде всего это связано с тем, что просто с теми людьми, которые живут рядом со мной, с моими близкими, с моей дочерью, с моим сыном, с моей женой, со всем этим делом. Вот я должен вообще, в принципе, позаботиться о том, чтобы именно с этими людьми вот я встретил свою старость. Я встретил не только свою старость, но еще и ко всему я должен быть уверен, что это люди, которые, в общем, в принципе, позаботятся еще и о том, чтобы меня похоронить. Мы знаем, как продлить жизнь, но не знаем, что с этим делать. То есть мы действительно стараемся сделать все для того, чтобы продлить эту жизнь. Но для чего? Вот для чего, это удивительно совершенно. Я, ну, конечно же, мы все знаем, когда человек, ну, вот в церкви там, или около церкви, справляется в день рождения, мы все поем «Многое лето». «Многое лето», «Многое лето», «Многое лето». Я вот все думаю, а почему же мы желаем человеку провести на этом свете как можно больше лет? Ведь если представить себе, что жизнь вечности, она гораздо более привлекательна, нежели жизнь эта, я потом, в общем, в принципе, понял. Мы не желаем человеку многое лето просто благоденствия такого вот, чтобы все было сыто, чтобы можно было каждый день есть икру, там, закусывая колбасой, что называется. Нет, это совсем другая вещь. Мы желаем человеку многое лето как человеку, который порадует нас какими-то духовными открытиями, который порадует нас своей любовью, духовным отношением и так далее. Вот что мы желаем, вот чего мы хотим. Мы желаем многое лето человеку, скажем так, в заботе о себе. Понимаете, в чем дело? Вот это, на мой взгляд, такая, ну, нетривиальная мысль. Поэтому я понимаю, что в ожидании старости, ну, любой человек, который дожил там хотя бы до 50, понимает, что жизнь-то промелькнула вот эти 50 лет, как вообще, то есть, ну, вообще, как, я не знаю, как... Секунда, как, я даже не знаю, как назвать это вообще, мгновение. И я могу себя вспомнить в возрасте там 3 лет, и могу вспомнить себя в возрасте там 20 лет и так далее. И я понимаю, что есть вещи, за которые мне безумно совершенно стыдно. И я понимаю, что я никогда эти вещи больше не совершу в своей жизни. Но для этого нужно мерило какое-то. Какое мерило? Вот в данном случае я понимаю, что единственное мерило, которое может каким-то образом, зеркало, которое может отразить меня, это, конечно, Евангелие. Если этого нет в твоей жизни, да, тогда тяжело. Тяжело по причине того, что с чем, с какими поступками, с чем сравнивать мою жизнь? Мои поступки, с поступками кого сравнивать? Если примером для меня является мой друг из ночного клуба, который рассказывает классные пошлые анекдоты, и я буду, да, конечно, тогда я буду стараться вести себя так. Если мой кумир какой-нибудь политический экстремист, я буду стремиться именно к этому и так далее. Но все это проходящее, приходящее, уходящее, а что, какая, вот, что вечно, что позволяет действительно сравнить свою жизнь с истиной. Ну, конечно, это Евангелие. Кто-то, я уж не помню, кто из отцов сказал, что Евангелие – это единственное зеркало, в которое имеет смысл отражаться. Ну, митрополит Антоний Сурский тоже говорил на эту тему, что узнать верующего человека можно по отцвету Евангелия в его глазах. Вот тема, которую я сегодня и пытаюсь с вами обсудить, вот по поводу, ну, мы обсудили по поводу, если бы старость могла. Старость может многое. Ведь в старости мы еще и ко всему способны дойти до мысли, что ждет меня впереди. И самое главное, что размышление об этом, оно уже становится постоянным. Я в молодости никоим образом никогда не думал о смерти. Никогда. Да я, ну, в общем, понятно, что это кто-то там, когда, ну, со мной этого не произойдет никогда, потому что до смерти еще, ой, сколько жить вообще, ой-ой-ой. Ночью проснешься иногда в час ночи, посмотришь на часы, ой, как хорошо мне еще спать, 5 часов, ой, здорово. И прям так вот просто здорово, отлично, хорошее настроение даже, понимаю. Вот так это в молодости, ой, времени еще, о-о-о, впереди еще целая жизнь. А нет, вот жизнь пролетает как мгновение, и все, и больше ничего не будет. И вот когда появляется постоянное размышление об этой смерти, то тогда, ну, по мнению, например, митрополита Антония Сурского, опять-таки, он говорил, что для православного человека и вообще для крестьянина это чрезвычайно полезно размышлять о смерти. Это вот аспект, соответственно, если бы старость могла. Старость может очень многое. Если бы молодость знала, вот тут тоже очень интересно. Когда мы говорим о молодости как таковой, то это время все-таки действительно время совершения ошибок. И это правильно. Потому что ошибки, которые мы совершаем в молодости, лишь бы только они шли на пользу, а не на абсолютное разрушение. Если мы таким образом поступаем, если мы ошибки совершаем, но научаемся на этих собственных ошибках, тогда это хорошо. Тогда это, в общем, ну, к сожалению, иногда бывает очень больно, но, тем не менее, человек развивается. Невозможно научить человека сказать, не ходи сюда. Хотя есть у нас, знаете, был же замечательный, опять-таки, пример на эту тему, когда Господь Адаму сказал, вот от этих дерев ешь, а вот этого, от этого нельзя есть. Я так понимаю, что вот он же не сказал, вот он не сделал так, не знаю, там, чики-брики, чтобы вот просто вот это дерево, там, не знаю, там, подходя к нему, невозможно было к нему там подойти. Нет, человека он создал свободным, и, соответственно, просто сказал, вот, причем он же сказал, если вот тронешь это дерево, то смертью умрешь. Это вот, знаете, когда ребенок два пальца в розетку сует, мы ему говорим, не надо этого делать, потому что тебя может ударить током, и ты можешь умереть. Мы не говорим, что смертью умрешь, ты задолбайся. Нет, конечно, но мы же понимаем, что человек все равно может засунуть, два гвоздика сунуть в розетку, обязательно его током ударит. Не все суют в розетку два гвоздика, не все это делают. Есть авторитет родителя, когда получается так, что это... Но можно и не послушаться родителя. И поэтому, когда мы говорим, что молодость, если бы молодость знала, то действительно здесь огромную роль играют именно пожилые люди, которые могут посоветовать не таким образом, как так, резонерский, а вот, ну, просто по-человечески, не суй два пальца в розетку, больно будет, не ешь таблетки, там, плохо будет, не пей водку, плохо будет, и так далее. Но ведь, опять-таки, есть те поступки и есть те ошибки, которые мы, будучи молодыми, совершаем, иногда даже просто зная, что это вредно, совершаем, все равно делаем. Потому что примеров самое интересное, что здесь вот как раз вот, если мы говорим о том, что молодость знала, старость могла, вот это вот здесь потерянное звено, потому что молодость презирает старость по причине того, что мы видим все время отношение к пожилым людям. Помните этот анекдот про трамвай, когда пожилой человек просит уступить им место молодому, говорит, я в 43-м ногу потерял. Молодой говорит, не ври, старик, ехал я в 43-м, нет там твоей ноги, понимаете? И это вот действительно вот такое спокойное совершенно отношение в метро, в трамвае, в автобусе. Есть, конечно, люди, которые уступают, молодые, которые уступают пожилым, но вообще, конечно, сейчас это уже, ну, скажем так, не в тренде находится, не в тренде. Потому что вот более того, ведь даже если мы видим, что пожилому человеку не уступает место, мы же не поднимаем молодого хама, не говорим ему, уступи место вот той старушке, она стоит там через два человека от тебя. Нет, конечно, ведь нет. А никогда не видели, как если родитель с ребенком заходит в метро, то ребенок бежит просто к свободным местам, садится и зажимает место для своей там мамы. Понимаете, то есть вот это уже как бы парадоксально абсолютно, потому что это вот процесс вечного наслаждения, он, соответственно, ужасен. Ну, в общем, понятно, все, если бы старость могла, если бы юность знала, попытались мы в этом деле разобраться. Передача подошла к своему логическому концу, и напоминаю, что завтра начинается марафон. Заходите к нам на сайт и заходите на кнопку, которая называется «Ваша помощь».